Карлсон устраивает тарарам и блины. На следующее утро, когда малыш проснулся, Карлсона уже не было. Пижама Босса валялась скомканной на полу. Окно было распахнуто, так что малыш сразу решил, что Карлсон полетел к себе домой. Конечно, жаль, но, с другой стороны, может, это даже хорошо. Фрёкинбок не будет ругаться. Ей вовсе не обязательно знать, что Карлсон ночевал у малыша. Все же удивительно. До чего без Карлсона сразу делалось пусто и скучно. Хоть плачь. Правда, навести после него порядок было нелегко. Но стоило ему уйти, как малыш начинал по нему скучать. Вот и сейчас, увидев, что он исчез, малышу тут же захотелось послать ему привет. Он подошел к окну и трижды дернул за веревочку, скрытую занавеской. Это была веревочка от звонка, который смастерил Карлсон, чтобы малыш мог подавать ему сигналы. Дернешь за веревочку, и у Карлсона на крыше звонит колокольчик. Карлсон сам определил, сколько звонков что значит.
«Позвонишь раз — это значит «приходи», — сказал Карлсон. «Два раза — значит «приходи поскорее». А три раза — значит «спасибо, что на свете есть такой красивый, умный и в меру упитанный мужчина, и такой смелый, и во всех отношениях прекрасный, как ты, Карлсон».
Вот именно это и хотел сейчас малыш сказать Карлсону. Поэтому он три раза дернул за веревочку и услышал, как трижды зазвенел колокольчик на крыше. И представьте себе, он получил ответ. Раздался пистолетный выстрел, а потом малыш услышал, правда, едва-едва, ведь расстояние было велико, как Карлсон запел свою песенку. «Боссе, биссе, биссе, бом!» «Не надо, Карлсон, не надо!» — шептал малыш. «Глупый Карлсон расхаживает себе по крыше, стреляет, поет. Как легко его могут услышать Филли и Рулли, подкараулить, поймать, а потом сдать в редакцию, чтобы получить 10 000! Что ж, сам виноват», — сказал малыш, обращаясь к Бимбо, который лежал в своей корзинке, и глядел так, что, казалось, все понимает. Малыш натянул на себя штанишки и рубашку и стал играть с Бимбо, ожидая, пока проснется дом. Дядя Юлиус, видно, еще спал. Во всяком случае, из спальни не доносилось ни звука, но из кухни уже тянуло ароматом свежемолотого кофе, и малыш пошел посмотреть, что делает Фрёкинбок. Она сидела, тяжело навалившись на стол, и пила свою первую чашку кофе. Очень странно, но она не возразила, когда малыш присел рядом. Никакой каши, видно, не было. Наоборот, Фрёкинбок явно встала так рано, чтобы приготовить к завтраку что-то вкусное. И правда, два блюда с теплыми, пахнувшими корицей булочками стояли на буфете, а в хлебной корзинке на столе тоже высилась целая гора булочек. Малыш взял булочку и налил себе стакан молока. Так они сидели друг против друга и завтракали в полном молчании. В конце концов Фрёкинбок сказала: «Интересно, как там живет Фрида?» Малыш оторвал глаза от стакана с молоком и изумленно поглядел на домом учительницу. Они с ней такие разные, а оказывается, ей не хватает Фриды, как ему Карлсона. «Фрёкинбок, вы скучаете по Фриде?» — спросил он дружелюбно. Но Фрёкинбок в ответ горько усмехнулась. «Ты не знаешь Фриды!» Собственно говоря, Фрида малыша нисколько не интересовала, но Фрёкинбок явно хотелось о ней поговорить. Поэтому малыш спросил: «А кто Фридин жених?»
«Негодяй!» — сказала Фрёкинбок со вздохом. «Да, я знаю, что он негодяй. Он зарится на ее деньги, это я сразу поняла».
Фрёкинбок заскрипела зубами при одной мысли об этом. «Бедняжка», — подумал малыш, — «наверное, ей совсем не с кем поговорить, если она даже меня терпит, когда ей хочется рассказать о Фриде». И малышу пришлось долго сидеть на кухне и слушать нескончаемые истории про Фриду и ее Филиппа, про то, какой глупой стала Фрида с тех пор, как Филипп ей внушил, что у нее красивые глаза и очаровательный носик, пленительный в любую погоду, как выразился Филипп.
«Очаровательный носик», — повторила Фрёкинбок и фыркнула.
«Конечно! Если считать, что картофелина средней величины украшает лицо, то...»
«А как выглядит сам Филипп?» — спросил малыш, чтобы как-то проявить интерес.
«А об этом я, слава богу, не имею ни малейшего представления», — сказал Фрёкинбок. «Фрида не потрудилась мне его представить».
Кем Филипп работал, Фрёкинбок тоже не знала. Но Фрида рассказывала, что у него есть товарищ по работе, которого зовут Рудольф.
«И этот Рудольф мне бы вполне подошел, по словам Фриды. Но он не захочет водить со мной знакомство, потому что, по мнению Фриды, я совсем не привлекательная. У меня нет очаровательного носика, вообще нет ничего очаровательного», — сказала Фрёкинбок, снова фыркнула, встала и направилась зачем-то в прихожую.
Как только она вышла, в окно влетел Карлсон. Малыш не на шутку рассердился. «Послушай, Карлсон, я же тебя просил, чтобы ты не летал на глазах у Фрёкинбок и дяди Юлиуса».
«Потому я и прилетел сейчас, чтобы никто из них меня не видел», — сказал Карлсон. «Я им даже не покажусь», — добавил он и залез под стол.
Когда в кухню вернулась Фрёкинбок, надевая на ходу шерстяную кофту, он тихо сидел под столом, скрытый свисающими концами скатерти. Она налила себе еще чашку кофе, взяла еще булочку и продолжала свой рассказ.
«Я уже говорила, что не могу похвастаться очаровательным носиком картошкой. Это привилегия Фриды».
Тут раздался голос непонятно откуда, этакий искусственный голос, как у чревовещателя.
«Вероятно, у тебя нос скорее похож на огурец!»
Фрёкинбок так подскочила на стуле, что расплескала кофе и с подозрением поглядела на малыша.
«Это ты, бесстыдник?»
Малыш покраснел, он не знал, что сказать. «Нет», — пробормотал он, — «это, я думаю, по радио передают про овощи, там про помидоры разные и огурцы». Малыш нашел довольно хитрое объяснение, потому что в кухне у Свантессонов действительно было слышно радио от соседей. Фрёкинбок уже не раз на это жаловалась. Она поворчала, но недолго, потому что в кухню вошел дядя Юлиус, он тоже хотел выпить кофе. Спотыкаясь, он обошел несколько раз вокруг стола и стонал при каждом шаге.
«Какая кошмарная ночь!» — воскликнул он. «Святой Иеремей, что за ночь? Я и до этого страдал онемением тела по утрам, а сейчас, после всего, что было... Ой!»
Потом он сел за стол и молча глядел прямо перед собой, словно погрузился в какие-то серьезные размышления. «Что-то он на себя не похож», — решил наблюдавший за ним малыш.
«И все же я благодарен судьбе за эту ночь», — сказал он после паузы. «Она сделала меня другим человеком».
«Вот и отлично! Потому что старый никуда не годился!»
Это снова раздался тот странный искусственный голос, и снова Фрёкинбок подпрыгнула на стуле и с недоверием посмотрела на малыша. «Это снова радио у Линдбергов. Видно, передача о старых машинах». Дядя Юлиус ничего не заметил. Он был так поглощен своими мыслями, что ничего не слышал и ничего не говорил. Фрёкинбок подала ему кофе. Он протянул, не глядя, руку, чтобы взять булочку, но сделать этого не сумел, потому что в этот миг из-за стола показалась маленькая пухлая ручка и потянула корзинку к себе. Но дядя Юлиус и этого не заметил. Он по-прежнему был всецело погружен в свои мысли и очнулся только, когда сунул в горячий кофе пальцы вместо булочки и понял, что булочки он так и не взял, и макать ему нечего. Он подул на обожженную руку и рассердился, но тут же снова углубился в свои мысли.
«Между небом и землей существует более тесная связь, чем обычно думают. «Вот что я понял сегодня ночью», — сказал он серьезно и снова протянул руку, чтобы взять булочку. И снова высунулась пухленькая ручка и отодвинула корзинку с булочками. Но дядя Юлиус опять ничего не заметил. Он все думал и думал, и очнулся только, когда сунул в рот пальцы и даже впился в них зубами, поскольку никакой булочки у него в руке не было. Тогда он опять рассердился. Но новый дядя Юлиус был явно добрее старого, потому что он быстро успокоился.